События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев.
И Юлиана Шкагала. В начале программы нескольких словах о темах, которые мы сегодня обсудим в течение следующих 50 минут.
Государственный контроль отметил множество недостатков в обеспечении паллиативного ухода в Латвии. К такому выводу пришли ревизоры. Сегодня подробнее об этом в начале нашей программы.
Также расскажем о том, что в нашу страну доставлены все 32 новых электропоезда, произведенных чешским предприятием «Шкода Вагонка». Об этом сообщил председатель правления акционерного общества пассажиру «Вилсенс» Райтиш Нешпорс. Готовы ли они к новому осеннему, зимнему сезону? Об этом поговорим также в ходе нашей программы.
Ну а затем переместимся в Даугавпилс, где ребенок самовольно ушел из детского сада. Там начата проверка, и все подробности сегодня у нашего коллеги Сергея Кузнецова.
Более 51 тысячи человек, латвийцев, имеют еще один паспорт, помимо латвийского. Эти люди имеют второе гражданство с одной из 129 стран. Об этом сегодня говорили на комиссии по управлению делам гражданства и миграции. Подробнее об этом ближе к середине нашей программы.
Ну а затем мы обсудим тему, на которую сейчас очень активно дискутируют в парламенте. Дело в том, что уже со следующего года ученикам первых шестых классов могут запретить пользоваться мобильными телефонами в школах. Как на это смотрят представители учебных заведений, попытаемся разобраться. Ну и напоминаю, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей странице LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, служба государственного контроля опубликовала ревизию, в которой пришла к выводам, что в Латвии фактически нет системы по оказанию паллиативной помощи, и многие люди просто не знают о существующих возможностях. Необходимо активнее развивать амбулаторную помощь паллиативным больным, чтобы тем самым разгрузить больницы. Это один из выводов и рекомендаций государственного контроля.
С нами сейчас на прямой связи Илза Зосула, соосновательница и член правления благотворительной организации «Хоспис ЛВ». Илза, добрый вечер.
Добрый вечер.
Согласны ли вы с выводами государственного контроля по поводу недостатков в сфере паллиативного ухода в нашей стране? Можете ли вы вот все эти выводы разделить?
Да, мы согласны. Я очень рада, что есть такой объемный документ, где очень много нюансов раскрыто, даже то, что мы только по своей работе чувствовали, но не могли доказать цифрами и документами. Сейчас этот документ публичен, и, конечно, там многие проблемные вопросы раскрыты очень, очень правильно.
А что, по-вашему, не увидел государственный контроль?
Ну, государственный контроль, мне кажется, не увидел то, что для хосписных пациентов нужен небольшой стационар, да, или дневной центр, где им услуги будут предоставляться. Об этом нет. Есть в этом заключении речь о том, что амбулаторный уход намного дешевле обходится государству, и то, что он более доступен людям сейчас, начиная с Нового года, из-за этой новой услуги, да, мобильных команд паллиативной помощи на дому, но нету, может, такого взгляда вперед, какие именно структуральные какие-то изменения должны быть, чтобы эта система была полной и была такая, в которой, например, пациент, попадая, например, в хосписный, паллиативный отдел в больницу, ему потом, как дорожная карта, если его состояние получше, его отправляют домой, ему предоставляют услугу на дому. Например, если какие-то больше вопросы, он может дневной центр хосписной помощи помочь, но если ситуация становится совсем хуже, тогда пациент может быть направлен на хосписный стационар. Вот я не увидела вот этого, как бы, такого видения и, может, опыта европейского. И то, что, да, то, что в Латвии до сих пор единственная страна в еврозоне, где нету хосписа.
Но это так странно, на самом деле. Вот я читаю просто выводы государственного контроля. Тут речь идет о том, что там чуть более 100 человек за год вообще получили услугу паллиативного ухода. И в основном эта услуга оказывалась в Риге. И, кроме того, ну, вообще не все пациенты, их близкие информированы о том, что такая возможность есть. Такое ощущение складывается, что здесь не то, что нужно решать проблему, а как будто бы с нуля выстраивать...
Создавать систему.
Ну, то есть, а почему... Вопрос, почему никто раньше из Министерства здравоохранения этим не занимался? Как будто бы в Латвии нет необходимости такой.
Ну, у нас тот же вопрос, да, как мы могли в независимой Латвии 33 года жить, и как мы могли без этой хосписного ухода, да. Паллиативная помощь все-таки является частью здравоохранительной системы. И эти паллиативные отделы в нескольких больницах Латвии есть, да, как там указано в этом заключении, что полноценные отделы только в трех больницах, да, в остальных больницах это отдельные кровати, ну, как сказать, паллиативные кровати, койки, да, наверное, в других, в хирургическом отделе или в ком-то. И там правильно отмечено, что, очевидно, пациенты не могут полноценный именно паллиативный или хосписный уход там получить. Так что и та цифра, которую вы называете, это в заключении отмечено, что неэффективны эти кабинеты паллиативной помощи. Самые паллиативные отделения, там, конечно, больше. Там, мне кажется, было указано 12 тысяч, но... Госконтроль считает, что надобность в два раза больше, да, и так что и там указано, что, например, в этом году то, что хосписный уход на дому, да, через эти мобильные команды, это тоже только 3000 пациентов, да, бюджет предвиден, так что там много вопросов, и то, что вы упомянули, что информированность общества и в том числе врачей, медсестер очень недостаточно, да. Я считаю, что вот новая услуга появилась, что не хватает того, что министерство там один пост в своем Фейсбуке поставило, да, или недостаточно для тех людей, кому эта услуга нужна, потому что большинство из них не пользуется ни такими телефонами, где можно найти, не у них нету ни компьютера, где искать какие-то телефоны или информацию. Им надо информацию дать в таком виде, где люди могли ее получить.
Вот, я понимаю, я как раз хотел об этом вас спросить.
Телевидение, или чтобы семейный врач мог спокойно, медленно рассказать и предложить, да. Вот это большая проблема. Мы вот были сейчас в прошлой неделе на выставке медицинской. Там только несколько специалистов знали вообще об хосписном
уходе. Куда сейчас обращаться пациентам, их родственникам? Вы упомянули, что такой дорожной карты как бы нет, но тем не менее, вот что сейчас?
Ну,
что,
начинать надо со своего семейного врача. Это основное. Потом семейный врач отправляет документы в больницы 4-го или 5-го уровня, и чтобы получить заключение консилиума врачей, и только после получения этого документа можно тогда обратиться к тем компаниям, которые предоставляют хосписную услугу на дому. Да, Илза... Но без семейного врача это не работает. Да?
Будем ждать какой-то реакции Минздрава на все то, что сегодня нам опубликовал Госконтроль. Илза, большое вам спасибо за этот разговор. Илза Зосула, сооснователь и член правления благотворительной организации «Хоспис ЛВ», была с нами на связи. Спасибо и всего доброго вам.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Ну, в общем, как будто бы действительно кажется, что системы в принципе нет в Латвии, да, оказания паллиативной помощи.
Наверное. Ну, вот к этой теме мы периодически обращаемся, и действительно, такие команды паллиативной помощи вроде как действительно запущены.
Да, но где-то там чуть-чуть, там чуть-чуть.
Да. С начала этого года они работают и состоят из трех человек. Сколько я помню, это, собственно, человек, оказывающий медицинскую помощь, помогающий юридически решить вопросы, связанные с этим, и, кажется, оказывающий психологическую помощь пациенту и родственникам. Ну вот, да, кажется, это все-таки не является системным решением.
Да, потому что Илза говорит, что только три больницы вообще, в принципе, имеют паллиативное отделение. Три больницы на всю страну — это очень мало. Ну, то есть, очевидно, нужно как-то заняться, начать активнее заниматься этой проблемой Минздраву. Подождем какой-то реакции на эту ревизию Госконтроля. Обычно министерство достаточно быстро реагирует, но пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
В Латвию доставлены все 32 новых электропоезда, которые были произведены чешским предприятием «Шкода Вагонка». Об этом информационному агентству «Лето» сообщил исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества «Пассажиру Вилцинс» Райтис Нешпурс.
Ну, правда, сегодня в интервью нашей программе Райтис Нешпурс уточнил, что сейчас идет процесс приемки 31-го поезда, который в ближайшее время будет завершен, а 32-й находится в стадии комплектования. Но да, все 32 поезда. И вот, собственно, сегодня мы пообщались с Райтисом Нешпурсом, напомню, исполняющим обязанности председателя правления «Пассажиру Вилцинс». И он, в частности, нам рассказал, ну, наверное, самое главное, что всех интересует, не будут ли эти поезда опять застревать зимой, потому что никто не знает, какими будут погодные условия. В прошлом году мы помним, как это все происходило. И, собственно, а будут ли еще дополнительные какие-то закупки, потому что 32 поезда, ну, кажется, не так много, наверное. Ну вот, и еще один вопрос, который интересует... Латгальское направление увидит эти поезда или нет? Потому что сейчас туда ходят старые дизели. Этот вопрос тоже нам часто задают. И вот на все эти вопросы сегодня господин Нешпурс нам ответил.
Относительно упомянутых вами инцидентов, которые произошли прошлой зимой, следует сказать, что основной причиной этих инцидентов были, пожалуй, не столько зимние условия, сколько то, что мы вообще начали эксплуатацию этих новых поездов в зимний период. Поэтому то, что также показывает опыт наших соседей в Эстонии, в Риге введение в эксплуатацию новых поездов сопровождается различными инцидентами, к ним нужно быть готовыми. Поэтому у нас зима не была основной причиной каких-то трудностей. Что касается зимы, то с ней были связаны непосредственно два инцидента. Один был, когда оледенели контактные сети. Это был вызов для перевозчиков, которые используют контактные сети. Также и для Ригас Сатексма. Это вызов, когда оледеневает трамвайная контактная сеть. И в данном случае это были не дефекты поездов, а вопрос скорее работников. Нужно понять, что они работают с новой техникой, и эксплуатация была только начата. Поезда подготовлены и оборудованы решениями, как их эксплуатировать в таких условиях, но работники, возможно, не были готовы использовать эти решения в полной мере. А второй инцидент был связан с зимними условиями. Ступеньки для дверей, которые автоматически открываются на остановках, когда они обледенели, были единичные случаи, как тогда они застревали и тем самым блокировали закрытие двери. Если дверь не закрыта, в поезде срабатывает режим безопасности, и он не может начать движение при открытой двери. Так что причины этих дефектов найдены и устранены. И мы рассчитываем, что следующей зимой подобных инцидентов больше не повторится. Помимо этого, относительно поездов мы подумали и еще о нескольких вещах. Как подготовиться к зимнему периоду? Одна из проблем, по которой тогда возникли дефекты, была оперативность принятия решений. Потому что в случае, если поезд останавливается в конкретном месте, задействуются не только специалисты-пассажиру Вилцинс, но и специалисты
строительства латвийской железной дороги. И, скажем, автобусные перевозчики, если речь идет об альтернативном решении. Поэтому это вопрос больше об оперативной связи и потоке информации. Поэтому для решения этого вопроса мы создали диспетчерский центр, который централизованно в режиме 24/7 будет обрабатывать информацию и принимать решения, чтобы по возможности в кратчайшие сроки подобные инциденты были предотвращены, пассажироперевозки восстановлены, а также чтобы максимально оперативно предоставлять информацию пассажирам. Также у нас создана служба технической поддержки 24/7 на случай, если что-то случится на одной из линий. А она тоже готова в режиме 24/7 в случаях необходимости удаленно консультировать машиниста, который находится в поезде, или при необходимости выехать к этому поезду, чтобы на месте решить проблему. Потому сейчас, как я говорил, принято 32 поезда. Они функционируют, все работает, их используют для повседневной перевозки пассажиров. На данный момент можно сказать, да, поезда работают соответственно, как и было задумано производителем.
Вилцены, дарбой, садбилствуешь, катами, парзайцу, дрожжотайся, парзайся.
Бета, иепрекшая. Но получили ли вы компенсацию от Шкода Вагонка за те дефекты, которые наблюдались прошлой зимой?
Ну, компенсации в шея годы матрицы дефектов.
Компенсации в этом случае в отношении этих дефектов – это гарантийный ремонт. Это так же, как если бы мы покупали машину и выявляли какой-то дефект, обязанность производителя заключалась бы в том, чтобы этот дефект устранить. За сам дефект как таковой никакие штрафы не полагаются. Но если производитель не устранит конкретный дефект, то, соответственно, могут быть какие-то штрафные санкции и компенсации. Мы сообщали, что наши убытки больше были связаны с обеспечением альтернативного транспорта, чтобы пассажиры могли использовать такси или другой транспорт. Эти компенсации обобщены и были поданы на оплаты «Шкода». И эта сумма составила примерно 3000 евро.
В этих планах от Стурпина планируете ли вы продолжать закупку новых электропоездов или 32 поезда – это предел?
Имеющийся договор предусматривает закупку 32 поездов. 32 электропоезда – это оптимальное количество, которое нам необходимо для введения так называемого интервального графика на электрифицированных линиях. Это регулярный график, предусматривающий, что поезда курсируют каждые 15, 30 или 45 минут. Сейчас нам хватает для этого поездов, хотя интервальный график мы пока не можем ввести, потому что продолжаются ремонтные работы. В основном это касается центрального железнодорожного вокзала. Кроме того, работы по модернизации происходят на Елговской линии. В следующем году они будут проходить на Тукумской линии. Но самих поездов нам хватает, поэтому закупать дополнительные электропоезда мы не планируем.
Венс, но ļoti populārajiem jautājumi. Наши слушатели из Латгалы очень часто спрашивают о том, когда же будет возможность отправиться в направлении Даугавпилса на новом электропоезде. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, почему это невозможно.
Дело в том, что электропоезда могут ходить только по электрифицированным линиям. В направлении Латгала последняя остановка, до которой может доехать электропоезд, это Айскраукле. Далее уже начинается неэлектрифицированная линия, по которой ходят дизельные поезда. Сейчас у нас есть 23 дизельных поезда. Это тот объем перевоза, который мы сейчас можем предложить, будь то Даугавпилское направление, Видземское или Лепойское. Это максимально возможное на сегодняшний день предложение. Из-за этих ограничений мы в ближайшее время не можем обещать существенного увеличения предложения. К сожалению, электропоезда не смогут поехать в Даугавпилс.
Да, это было... Райтис Нэшпорс, исполняющий обязанности председателя управления пассажиров Вилтин, с которым мы говорили о новых электропоездах, но, к сожалению, не очень хорошие новости для жителей, которые регулярно пользуются услугами пассажиров Вилтинс, например, в направлении Даугавпилс или там Краславы, но на то есть объективные причины. Линия не электрифицирована, поэтому, собственно...
Ну да, проект электрификации, да, предыдущие министры все пытались как-то что-то продвигать, в итоге так не нашлось на это денег.
Да, но остальные могут наслаждаться. Надеемся все-таки, что больше без поломок в будущем будет обходиться. Ну что ж, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну вот как раз в Даугавпилс мы и переносимся. Там произошел инцидент, когда в первом дошкольном учреждении Даугавпилса на прошлой неделе один из детей самовольно покинул территорию детского сада. И об этом стало известно со ссылкой на мэра города Андрея Элкснича.
С нами на связи сейчас наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Елена, Роман, да, добрый вечер.
Ну, судя по всему, достаточно громкий такой инцидент, учитывая, что на самом высоком уровне последовала реакция на то, что ребенок самовольно ушел из дошкольного учебного заведения.
Да, резонансная получилась история. Не каждый день, не каждый год такое происходит, потому что, да, из детского сада номер один ребенок там ушел с территории, это девочка 3 лет, и ее случайно, ну как случайно, наверняка другие тоже люди видели, просто она вышла в парк. Вот есть центральный парк в городе, то есть тут, наверное, тоже какая-то доля везения, таких течений обстоятельств, что вот там на безопасную территорию вышла. То есть,
с девочкой все в порядке, правильно?
Да, с ней все в порядке, ее обнаружила женщина, которая, соответственно, позвонила в полицию. Ну, вот случайно, что называется, прохожая, которая оказалась небезучастной. И она, ну, позвонила в полицию, и все в итоге разрешилось. Но в данном случае возникли много вопросов по сотрудникам детского сада, как они поступили. То есть по инструкции, насколько было понятно, они должны были, как поняли, что здесь пропал ребенок, сразу сообщить полицию, но они какое-то время пытались сами, ну, разобраться. Но я сейчас предлагаю послушать вот комментарии руководителя управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, и уже можем дальше вот обсудить какие-то еще детали.
Это действительно чрезвычайная ситуация. Образовательные учреждения тщательно следят за тем, чтобы дети были в безопасности. Поэтому есть и автоматические замки на дверях. За детьми смотрят, чтобы они не выходили на улицу за ворота. В данном конкретном случае кто-то из взрослых, выходя или выходя из учреждения, оставил ворота открытыми. Образовательное учреждение провело ряд организаторских мероприятий. Еще раз провели инструктаж по безопасности. Проверены замки на воротах. В данном учреждении замки поменяли. Знаю, что уже поставили новые. Хорошо, что детсад находится рядом с парком, и ребенок вышел в парк, а рядом оказались небезразличные люди. И все закончилось хорошо. В отношении того, как действовало учреждение, то персоналу тут же надо было, как только они заметили, что ребенок пропал, нужно было сообщать в полицию. Признаю, что учреждение в данном случае, пока они сами пытались выяснить, куда пропал ребенок, потеряло время.
Но камервинь тут паш. Savā starpā mēģināja noskaidrot, kur palika bērns, un mazruciņa laiks izpalika.
Сергей, а учитывая, что как бы не было, по сути, соблюдена процедура, которая должна была быть задействована после того, как ребенок пропал, то есть не позвонили в полицию, пытались сами найти, какие-то санкции будут применены в отношении руководства садика, воспитателей?
Но никаких санкций не будет, потому что, как сказали, в управлении образования и директор учреждения, в том плане, что вот проведен инструктаж, напомнит, и как, ну, чтобы понимать этот детский сад, он в состав в городе проходили крупные объединения, он является частью средней школы наук, которая тоже находится рядом. То есть это школа и вот детский сад, то есть входит в подчинение. Вот директор школы Виталий Заревич кратко прогнозировал, что, в принципе, конфликт исчерпан. То есть со всеми поговорили, со всеми договорились. Поэтому здесь очень так парадоксальная ситуация, ну, на мой взгляд. Конечно, надо в первую очередь, да, строго опять провести инструктаж, проговорить, что, как должен действовать сотрудник детсада. Но, с другой стороны, по-человечески кажется, что, ну, это все, то есть поговорили, когда потенциально, ну, была угроза жизни ребенка. И опять же, если вот перекидывать на другое, уволить человека, ну, а что это решит? То есть, ну, условно говоря, устроить кадровые чистки, изменить ли эту ситуацию. очень много таких, знаете, вопросов, что называется, подвешенных в воздухе, и нет четкого ответа. И очень много эмоций, действительно, с которыми ну, не все справляются и, возможно, попытаются как-то кого-то обвинить. В данном случае, наверное, ситуация быстро разрешилась в том плане, что она протекала так молниеносно, то, что как комментирует сама мама ребенка, потому что она через соцсети искала ту женщину, которая позвонила в полицию, чтобы ее отблагодарить. И там сообщается, что вот в 11:00 утра еще присылали фото, видимо, в группу WhatsApp и в Садовскую, как ребенок гуляет, а в 12:00 ей уже позвонили из Сиротского суда. То есть это стремительно было, чтобы прийти забрать ребенка.
А родители имеют какие-то претензии к садику или нет? Что-то было об этом сказано?
Ну, здесь очень так сложно сказать, что вроде как претензий нет, но вопросы остались. То есть это как бы такая очень, как я сказал, вот такая подвешенная ситуация, то есть чего мы хотим добиться, чего достичь от этого. Mm-hmm. То есть
понятно, вопрос, что сейчас, конечно, наверное, во всех детских садах проводится.
Воспитателей, которые, да, вот вопрос, конечно, проверки. В первую очередь с воспитателем. С одной стороны, все закончилось благополучно, а как можно было, чтобы ребенок, вот так невидимкой, как ниндзя, растворился. То есть, вот. И все же ждет конкретных объяснений от воспитателя, вот как это произошло. То есть вот родители хотя бы, как минимум, понять в данном случае тоже.
Сергей, большое тебе спасибо, да, за то, что проинформировал нас об этой истории. Урок какой-то должны, я думаю, вынести не только этот детский сад, но и другие.
Это вот что? Я напомню историю о том, как недавно финские школьники прогулялись, отправились на экскурсию. Ты не знаешь эту историю?
Нет.
Ой, это потрясающая история. Значит, финские школьники отправились в природный парк на границе с Россией, и несколько девятиклассников отделились от группы и ушли в Россию. 10 школьников нарушили фактически пограничную зону, 5 даже подозреваются в пересечении российской границы. Вот так ты едешь со школьниками, а некоторые из них, значит, пересекают границу и уходят в другую страну гулять в Россию, откуда потом впоследствии возвращаются. Там они, значит, на какой-то водопад должны были посмотреть, на какие-то пороги или что-то такое. Очень красивые фотографии из этого природного парка. Но вот представляешь, что должны были испытать в этот момент, собственно, учителя и организаторы всей этой экскурсии. Mm-hmm. Взяли школьники и ушли, сфотографировались, вернулись назад. Вот такая вот интересная. Инцидент недавно случился между Финляндией и Россией.
Ну, к счастью, рядом с детским садиком в Даугавпилсе был парк.
Да, не Россия, да?
Не проходила, да, не Россия, а просто действительно будем надеяться, что это примут к сведению и возьмут в внимание не только данный конкретный детский сад, но и все остальные детские.
Да. Сергей, большое спасибо тебе. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами. Спасибо, хорошего вечера тебе.
Да, хорошего вечера.
Ну, а мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Общее число граждан Латвии, которые имеют помимо латвийского паспорта паспорт еще другой страны, составляет более 51 тысячи человек. Всего довольно большой разброс вторых гражданств из 129 стран. Сколько там в мире стран существует? Около 200. Получается, что вот больше чем из половины у латвийских граждан есть двойное гражданство. Но в некоторых случаях это допустимо. В некоторых случаях между странами существует договоренность с Латвией о возможности иметь двойное гражданство. Но вот среди
этих стран есть 89,
да,
с которыми это двойное гражданство недопустимо. И, собственно, вот вся эта ситуация сегодня обсуждалась на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. И каковы последствия для людей, которые имеют двойное гражданство со странами, с которыми это недопустимо, и как вообще так вышло? Вот об этом мы сегодня поговорили с председателем этой комиссии Гуннарсом Кудрисом.
Во-первых, немножко свыше 50 тысяч граждан Латвии, которые имеют и гражданство другого государства. Но это относится не не только к тем государствам, с которым у нас разрешается гражданство двойное, но и с теми, которым, по сути дела, не предусматривается. У нас достаточно много граждан других государств и имеющих гражданство Латвии. Нет такого понятия, что не разрешается.
Я говорю, да, но оно не допускается, но как бы, но при этом каков в данном случае вот этот количество этих людей? То есть я правильно понимаю, что есть некоторое количество молодых людей, да, которые являются несовершеннолетними или моложе 25 лет, и они, имея двойное гражданство, должны определиться, оставляют ли они гражданство Латвии, либо берут гражданство той страны, которая у них является вторым.
Абсолютно точно, абсолютно точно.
Но вот сколько среди них таких людей? Людей, которые старше 25 лет, то есть старше возраста, до которого они должны определиться?
Ой, я вам так сразу не скажу, потому что мы с разных точек зрения смотрели, скажем, Великобритания, США, две государства, которые, из которых двойное государство почти... почти половина из всех с двойным двойное гражданство. Так что потом Израиль, Россия, по сути дела, не существует такой возможности. Но у нас большое количество молодых людей, родители которых регистрировали гражданство Латвии, и после совершеннолетия, в течение до 25 лет, они должны решить остаться гражданином Латвии или и отказаться от другого, или отказаться от гражданства Латвии. Примерно сейчас идет вопрос о таких 500 лиц, которые сами не отказались, но проводится вопрос, почему, ну, как там организовалось в другом государстве, может быть.
То есть все-таки вот 500 человек, да, которые имеют двойное гражданство, да. И к этому двойному гражданству возникают вопросы с юридической точки зрения, насколько оно обосновано, так?
Да, идет проверка, может быть, человек уже отказался от гражданства другого государства, но если они это сами не делают добровольно, то здесь государство может и отнять гражданство Латвии. И немножко знаю, что службы предупредили этих людей, потому что, скажем, отказаться от гражданства Российской Федерации сегодня может занять большое время. Поэтому здесь своевременно надо этот вопрос решить.
Да, вот как раз об этом хотел вас спросить. Я так понимаю, что это касается не только граждан Российской Федерации, но и граждан Израиля, например, тоже, да, которые тоже лидируют среди стран, с которыми у нас двойное гражданство. Ведь, насколько я понимаю, поправьте меня, пожалуйста, Латвия не допускает двойного гражданства с Израилем.
Да,
но вот этот процесс, он действительно может затянуться на даже не на месяц, а иногда и на
даже год.
Годы. Да. В этой связи, да, какие здесь планируются в отношении людей с двойным гражданством административные действия, и планируются ли или нет?
Я не скажу, какие административные действия со стороны службы по миграции и гражданству будут приняться. Я думаю, что этим людям заблаговременно напоминает решение этого вопроса. Поэтому есть это более немножко 500 таких проверок. Я думаю, что сразу вопрос о лишении гражданства вряд ли пойдет. Сначала, конечно, человек сам должен начать хотя бы процедуру, но человек сам должен об этом немножко подумать заранее. 25 лет – это же уже не молодой человек, достаточно опытный человек. И мы беседовали об этом вопросе. Не выгодно ли этим молодым людям быть с двойным гражданством, потому что и в армии служить они не призываются? Надо смотреть на этот вопрос тоже.
Люди с двойным гражданством, они же не призываются в армию, так?
Да, здесь в некоторых ситуациях человек заинтересован, потому что ему выгодно это. Государство надо смотреть, и поэтому здесь надо своевременно предупредить, что такая ситуация не дозволена долго. Надо своевременно решить свою судьбу, с кем быть вместе.
Гуннар Скутрис, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. И говорили мы с ним о том, что более 50 тысяч граждан Латвии имеют двойное гражданство.
Ну, кое-что проясню, да, напомню. То есть большое количество, более половины из этих людей, это, собственно, молодые люди. Ну, вот представим себе ситуацию, да, отец, например, гражданин Латвии, а мать, например, гражданка России. Ну, вот он, соответственно, ребенок становится, имеет двойное гражданство, и до 25 лет, то есть уже по достижению 18 лет, своего совершеннолетия, он впоследствии должен определиться, какое гражданство страны он оставляет.
Ну что ж, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем обсуждать процесс формирования бюджета на будущий год. И сегодня состоялась встреча Латвийского союза самоуправления с Министерством финансов. Говорили о бюджете. И сейчас подробности обсудим с нашим гостем, председателем союза самоуправления Латвии Гинс Каминскис. Добрый вечер, господин Каминскис.
Добрый вечер, Лавакар.
Лавакар. Господин Каминскис, ну, вообще, очень много в последнее время говорилось о том, как, собственно, справедливым образом перераспределить доход, подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями. Сейчас мы видим, что на самоуправление ляжет дополнительная нагрузка из-за налоговой реформы, то есть это увеличение минимальных зарплат, увеличение необлагаемого минимума. Но вот буквально на днях министр Варам Инга Берзиня сказала, что самоуправлением обязательно компенсируют убытки, которые возникнут из-за этой налоговой реформы. Вот сегодня на встрече с Министерством финансов вы действительно вот заручились поддержкой со стороны ведомства, что вам эти убытки действительно компенсируют, и в самоуправлениях больше не будет трудностями с бюджетом, которые мы наблюдали в этом году, например.
Ну да, первая часть, то, что вы говорите, что будет компенсация. Я думаю, что да, если обещают, министры обещают. Но компенсация – это то, что оставило или оставляет негативное влияние, поскольку будет налоговая реформа. Это просто сократились средства на почти 150 миллионов на следующий год, и эти деньги возвращаются. То, что мы говорили еще весной, то, что мы говорили месяц тому назад, мы не знаем, как после того, как три года все время сократили средства, наложили дополнительные обязанности у самоуправлений. За последние четыре года государство пополнило свой бюджет на 62%, самоуправление только на 27%. То, что нет ответа, что в данный момент тоже мы говорили, что нет ответа насчет дополнительных средств в фонде выравнивания. Там тоже государство оставляет уже много лет, одну сумму практически. Когда-то было даже 162 миллиона государственные средства в фонде выравнивания. В данный момент это только 35. Мы посчитали за последние два года, что каждый год только на те обязательства, которые правительство, государство наложило на самоуправление без средств, это стоит где-то 100 миллионов на самоуправление в год. И то, что мы говорим, говорят, что будет 10% больше денег в данный момент, то, конечно, это уходит в эти обязательства, которые самоуправление должно оплатить. Но то, что еще дополнительно нужно опять делать, минимальная зарплата поднимается. Мы знаем, как трудно и сколько много людей работают на минимальную зарплату. Это хоть 5,7% поднимается, но если там опять фонд зарплат только 2,6%, то, что сейчас в данный момент написано, об этом мы тоже говорили, что нужно думать, как сделать, чтобы не рабочие страдали, не территория страдала, экономика, в конце концов.
Да, господин Каминский, а договориться-то удалось с Минфином сегодня?
Самые главные вопросы насчет фонда выравнивания самоуправления насчет государственных средств, на то, что нельзя отобрать, если подоходный налог – это налог самоуправлений. И если будет больше средств, то, конечно, останется у самоуправлений. Тоже государство в данный момент хочет это тоже отобрать и положить все в свой бюджет. Продолжать практически ту же систему, что было. Угу. То, что я говорил, 62% там уже есть, а в нашей стороне даже инфляции. Каждый год, если посмотреть, что случилось, не хватает этих средств. Угу. Так что нельзя это тоже. Я думаю, что будет. Я очень надеюсь, что будет понимание и от министров финансов. Мы тоже будем говорить. 3 октября у нас заседание Думы, где мы будем говорить насчет этого протокола согласий и разногласий. Mm-hmm. Самые главные вопросы нужно, еще есть время обсудить, может, какие-то изменения будут.
Да, говоря о самых главных вопросах, завтра в утренней информационной программе «Домская площадь» до 9 утра будет гостить министр среды регионального развития и по вопросам самоуправления Инга Берзиня. Какой вопрос или какой тезис обращения вы адресовали бы госпоже министру?
Завтра попытаемся получить ответ.
Но я думаю, что в данный момент, если есть, если мы знаем, какой прогноз подоходного налога и финансов по самоуправлению, то очень важно, чтобы были деньги в фонде выравнивания, государственные средства в фонде выравнивания самоуправления. Это будет особенно польза для тех, у которых средств нету. Мы знаем, что в прошлом году такие самоуправления были 19, где уже дополнительная помощь нужна была. Перед этим 5 только самоуправлений. Так что это нужно, очень важно, чтобы решить, чтобы были дополнительные средства. Мы сегодня говорили, что это примерно 40 миллионов, которые нужно вложить. Это тоже, что-то решает, конечно. Uh-huh. И, конечно, нельзя отобрать, если есть перевыполнение подоходного налога, где самоуправление, сами тоже работают и стараются, чтобы были рабочие места и зарплаты, чтобы были у предпринимателей, то это тоже нельзя отобрать.
Да. Господин Каминский, спасибо вам большое за этот разговор. Палдес, Парсарену, Яукова,
Палдес.
Я Веслабо. Гинс Каминский, председатель Союза самоуправления Латвии, был с нами на связи. Завтра подключайтесь к программе «Домская площадь». Министр Инга Берзиня, надеемся, что и на это опасение Гинс Каминский тоже ответит, прокомментирует. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Со следующего учебного года планируется запретить пользоваться мобильными телефонами в школах ученикам с 1 по 6 классы, если при этом устройства не будут необходимы для изучения учебного предмета. Такие поправки к закону об образовании поддержала комиссия по образованию, культуре и науке Сейма.
С нами на видеосвязи сейчас директор Рижской Ринушской средней школы Денис Клюкина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поддерживаете инициативу депутатов отобрать телефоны?
Лично у меня однозначного мнения на этот счет нет, потому что я разрываюсь между тем, что надо сохранять определенную свободу, и, конечно, тем, что иногда телефоны излишне много используют дети в школе. Но все-таки на практике нашей школы я склоняюсь к тому, что, наверное, это надо системно на уровне государства стоило бы регулировать, и если не запретить, то ограничить.
А расскажите, пожалуйста, как это устроено в вашей конкретной школе? Как удается, с одной стороны, реализовать право родителя связываться со своим ребенком, когда ему необходимо, и, наоборот, ребенку с родителем, с другой стороны, не мешало бы учебному процессу?
В нашей школе вопрос телефонов решается уже, активно решается на протяжении, наверное, 2 или 3 лет. Изначально он просто был регулирован в рамках правил внутреннего распорядка и Там была включена норма, что запрещено несанкционирование использования телефонов на уроках, потому что целый ряд учителей, в особенности там, физика, химия, используют, активно используют телефоны и на уроке. Но в прошлом году совет школы, родительский совет школы, то есть это более 30 родителей, представители всех классов, предложили и проголосовали за повсеместный запрет телефонов в школе. И с 1 сентября у нас на территории школы телефоны запрещены. Мы пока не применяем никакие, ну, какие-то методы контроля, мы просто детям напоминаем, что нельзя их использовать. Запрет телефонов не означает того, что дети не имеют права их приносить в школу. Речь идет о том, что они не должны пользоваться телефоном ни на уроках, ни на переменах, если это не санкционировано учителями отдельно. И вопрос необходимости связи родителей с детьми, он решается, как решался последние много десятков лет. Есть классный руководитель, это главное контактное лицо в школе для родителей. И если есть что-то неотложное, реально неотложное, что родители должны решить с ребенком, всегда можно выйти на связь с ребенком через классного руководителя или через секретариат школы. Это дисциплинирует родителей, это означает то, что ребенок должен быть подготовлен в школе и собран в школе, изначально, в начале дня. И он не должен быть, его нельзя отвлекать от уроков. И ребенок с начала учебного дня до конца учебного дня полностью в учебном процессе. Если что-то экстраординарное, у родителей есть как минимум два способа выйти на связь с ребенком, не прибегая к помощи телефона.
Ну, большое вам спасибо за то, что вы поделились опытом вашей школы и свое мнение высказали по поводу этой идеи, которая сейчас активно обсуждается. Спасибо вам, Денис Крюкин, директор Рижской Иринушской средней школы. Хорошего вечера вам.
Всего хорошего.
Знаешь, какой меня вопрос сейчас волнует? Ну, например, вот Денис Крюкин говорит, что можно проносить телефон в школу, да, но нельзя им пользоваться. А вот где их хранить? Ну, то есть я немножко... Вот технический момент...
Ну, технически это может быть устроено таким образом. При входе в классное помещение у тебя такой ящичек с ячейками, там 20-30, сколько, да? И, собственно, ты помещаешь свой телефон
вот
туда,
и...
идешь на свое место, и после окончания урока его забираешь,
например. А потом он, например, пропал. Ну, то есть не обернется ли это большими проблемами для учебных заведений?
Ну, да, это вопрос, конечно. Разумеется, учитель едва ли будет целый урок следить за тем, что будет происходить с этими телефонами.
А потом, например, ученик выбежал на перемену, забыл взять телефон, и, значит, и вот потом ищи и этот телефон.
Ну, как бы да, но, с другой стороны, не уходишь ли ты в частности? Я бы, с другой стороны, вообще бы несколько, может быть, сказал провокационную вещь, да, но, может быть, наоборот, нужно увеличить использование телефонов для того, чтобы... Давайте посмотрим правде в глаза. Мы такие, знаете, взрослые, указываем детям, что делать. А ведь на самом деле, кто на самом деле из нас сейчас может, посмотрев на правде в глаза, сказать, что он независим от своего собственного телефона? Может быть, наоборот, нам надо больше учиться с ним взаимодействовать, для того, чтобы понимать, как контролировать его влияние на самого себя? Ну, это я лишь, так сказать, для общего размышления. У меня нет ответа на этот вопрос. Это не было предложение Намана Балсалвеза, которые я собираюсь собирать подписи.
Ну что ж, на этом будем прощаться с вами. Программу провели Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Звукооператора Регина Безани, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.